Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие радиослушатели, мы вновь с радостью приветствуем вас в программе «Учебники поэтического богословия» вместе с ее ведущей Людмилой Павловной Медведевой. Напомню, как и в прошлых трех передачах, мы продолжаем разбирать акафист Пресвятой Богородицы и подробно говорить о каждом кандаке и икосе этого произведения.
Добрый день, дорогие слушатели. Мы сейчас с вами будем говорить уже о четвертом икосе, который начинается словами «слышаша пастыри». Поэтому, если вы еще не успели, пожалуйста, возьмите свои молитвословы и найдите акафист Пресвятой Богородицы, и найдите, пожалуйста, то место, где написано «икос четвертый». Но прежде чем мы будем разбирать вот именно этот икос, я попрошу Николая Владимировича прочесть нам евангельское чтение из Евангелиста Луки.
Итак, Евангелие от Луки из главы 1. «Во днях оних, изыди повеление от кесаря Августа, написати всю вселенную. Сие написание первое бысть, владящей Сирию Киринию, кожда во свой град. Взыди же и Иосиф от Галилеи, из града Назарета в Иудею, во град Давидов, и же нарицается Вифлеем. За небытие ему от дому и отечества Давидова. Написатися с Марией, обрученную ему женою, сущую непраздную. Бысь же, егда быша тама, исполнившися дни и родите ей. И роди сына своего первенца, и повит его, и положи его в яслях. За не небеем место во обители. И пастыри ебеху, в той же стране бдяще и стригуще стражу ночную о стаде своем. И се ангел Господень ста в них, и слава Господня осия их, и убояшися страхом велием, и рече им ангел, не бойтеся, себо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь в ограде Давидове, и се вам знамение, обрящите младенец повит, лежащ в яслях, и внезапу бысть со ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих, слава вышних Богу и на земле мир, во человецах благоволение». И бысть, яко от идоша от них, на небо ангели, и человец и пастыри реша друг ко другу, приедем до Вифлеема, и видим глагол сей бывший, я же Господь сказа нам, и приидоша, поспешшися, и обретоша Мариам же, и Иосифа, и младенец лежащ во яслях. Видевши же, сказаша о глаголе, глаголанном им о отрочати сем, и все, слышавшие, дивившиеся, оглаголенных от пастырей к ним. Мариам же, соблюдавши вся глаголы сия, слагающие в сердце своем, и возвратившиеся пастыри славище, и хвалящие Бога, а всех, я же слышаше и видяше, як уже глаголено бысть к ним».
Мы с вами послушали евангельское чтение, которое у нас звучит в храмах, когда на вечере Рождества Христова, то есть накануне Рождества Христова, всегда это Евангелие, этот кусочек, пятое зачало от Луки, всегда читается в храмах, и даже два раза там получается, на вечерней и на третьем часе. И посмотрим теперь, как на основании этого Евангелия наш гимнограф пишет уже акафист. Читаем. Так, все нашли, я надеюсь, икос четвертый. Начинаем читать. «Слышаше пастырии ангелов, поющих плотское Христово пришествие, и текше, яко к пастырю, видят сего, яко агнца непорочно во чреве Мариине упасшася, юже поющие реша». И дальше начинаются радости, которые в этом икосе уже от лица пастырей будут. Давайте сначала разберем вот сам икос. «Слышаше пастырии ангелов, поющих плотское Христово пришествие». Где у нас здесь подлежащее? Пастырие, да, пастырие, причем такое интересное окончание, не пастыри, сказано пастырие, как такое собирательное, как бы вот группа пастырей, да, все вместе они, а сказуемое где здесь слышаша, глагол стоит здесь во множественном числе, и вот это вот окончание ша от глагола слышати, ти отбросили, окончание ша добавили, и получается у нас прошедшее время совершенное, то есть они услышали. Пастыри, да, вот группа пастырей услышала, услышали они все ангелов. Ангелов, дальше нам понятно, поющих плотское Христово пришествие, то есть поющих, воспевающих, что пришествие Христово, причем плотское. О чем идет речь? Нам-то сейчас, христианам православным, понятно, да, мы знаем вот о Рождестве Христовом, мы и праздник этот празднуем, мы знаем, что было и до того, и после того, знаем всю историю Христова воплощения. А тогда люди, в избранном народе в израильском, они ждали пришествия Христа. Христос – это, значит, помазанник по-гречески, по-древнееврейски это звучало слово примерно как «мессия», да, то есть они ждали мессию. Вот этого, которого Бог должен был им послать, чтобы избавить их из рабского положения, от рабского состояния. Да? И вот они ждали, когда же придет Мессия, были разные пророчества. И вот тут ангелы, как только что мы слышали в евангельском чтении, сначала один ангел, а потом множество ангелов, возвестили пастухам, пастырям, да, пастухам, что этот Христос пришел на землю, вот Мессия пришел на землю, а где же он? А вот надо идти туда-то, и там вы найдете младенца в яслях, и это и есть родившаяся Мессия. То есть ангелы возвестили им, что вот Христос, Мессия, да, помазанник Божий, пришел во плоти. Он уже воплотился. То есть и ветхозаветные, да, иудеи, они знали, что Бог един, да, но они даже его изображать не могли. Да, Бог невидим, непостижим. А здесь им сказано, что вот уже Мессия от Бога пришел, и он воплотился. Поэтому и говорит гимнограф, что пастыри слышали ангелов, поющих плотское Христово пришествие, то есть пришествие Христа, Мессии, помазанника Божия во плоти. И что же они дальше сделали, пастыри? «Текше яко к пастырю видят сего, яко агнца непорочно во чреве Мариине упасшася». Где здесь у нас еще одно сказуемое? Они видят, да, вот эти пастыри, которые слышаша услышали, вот они уже видят сего, то есть про кого сказали ангелы, то есть увидев Христа, видят сего, а когда они его увидели? «Текше я как пастырю». «Текше» значит «поспешив». Вот глагол «тещи», ну, по-русски «течь», это значит «быстро бежать» или «спешить», «поспешать куда-то». А вот это вот окончание такое «наше», да, во множественном числе, эта форма у нас во множественном числе, означает, что они, побежав быстро, поспешив быстро, «я как пастырю», словно «к пастырю». Смотрите, какая интересная здесь игра слов. Они сами пастухи, да, они пасут стада овец, например, да, а они пошли ко Христу, к Мессии, да, как к пастырю. То есть они надеются, что он их будет пасти, как пастух, будет охранять от врагов и упасет их. Упасая их, спасет. Мы с вами как-то многократно, мне кажется, говорили о том, что вот глагол «пасти» и «спасти» – это однокоренные слова. Да? То есть пастух, он пасет стадо и спасает его там, от волков, губящих е, да, это стадо, от разных врагов упасает. Так вот, они побежали, поспешили, побежав, текшие, словно к пастырю, я как пастырю, да, побежали к этому спасителю, к Мессии, и вдруг видят сего, яко агнца непорочно во чреве Марии упавшейся. То есть они вот видят, сказано, не увидели даже, не видеша, можно было сказать, сначала они слышаша услышали, а потом видеша, увидели. Нет, сказано даже в настоящем времени, видят сего, яко агнца непорочно. Что это, почему так рассказывает гимнограф, почему такое время настоящую, форму настоящего времени употребляет? А у нас вот тоже в русском языке есть, это филологи называют настоящее историческое. Когда мы хотим живо рассказать о чем-то, мы говорим так: иду я вчера по улице. Вот не шла я вчера по улице, а иду я вчера по улице и вдруг вижу. Да? Получается, как бы живая картинка, вот она прямо перед глазами, да, что я там увидела. И поэтому, чтобы вот создать такую живую картину, как раз гимнограф здесь и говорит: видят, вот прямо сейчас, как будто перед нашими глазами, видят сего, то есть Христа, яко агнца непорочно. То есть они думали, что найдут некого пастуха, а видят, оказывается, младенца, да, и он, понятно, что он еще нуждается в защите, он как раз нуждается в том, чтобы его защитить от врагов, его нужно спасти, упасти от каких-то злых людей, там, или от холода даже, да. Так вот, они видят его яко агнца непорочно, как младенца, в чреве Марии упасшася. Он же уже родился, он вышел из чрева матери своей, да, то есть она его там носила, да, он рос там 9 месяцев, и благополучно вот взрос там, так скажем, да, то есть не просто он там пасся, а благополучно упасся, да, то есть благополучно рос, хорошо ему там было, и, наконец, родился на свет Божий этот младенец. То есть в чреве Марии увидели они младенчика, упасшегося, благополучно возвращенного и родившегося. Но кроме вот таких ассоциаций, что он маленький, да, его надо защищать, он как ягненок, мы же ведь знаем, что у нас в нашей поэзии агнец, да, это еще животное жертвенное. Да, жертвенное. Ветхозаветные иудеи приносили в жертву животных. А для нас, для христиан, мы знаем, что во время бескровной жертвы на литургии, когда идет молитва евхаристическая наших священников, и когда претворяется хлеб и вино в тело и кровь Христову, вот тот хлеб, на котором служат, из которого вырезается вот часть, которая будет присуществляться, тоже называется агнец. Вот из большой просфоры вырезается именно агнец. То есть здесь гимнограф говорит и о маленьком младенце, и в то же время говорит о будущей его жертве на кресте. А у нас сразу уже представление о бескровной жертве, которая на литургии происходит. Вот такое многозначное слово у этого агнца, и все это здесь вот в одном слове сконцентрировано. То есть и такой смысл есть, и второй, и третий, и все это вот в церковной поэзии всегда слито воедино. Итак, агнец непорочен, в чреве Марии упавшийся, а дальше сказано: «Юже поющий реша». «Юже» – это что такое? Это «которую». Значит, они увидели Агнца непорочного в чреве Марии, не упасшейся юже, которую, то есть Богородицу, Марию Богородицу, юже поющее, опять-таки воспевающее. Только что было у нас, пастыри услышали ангелов, поющих Христово пришествие. А здесь они уже сами, вот Марию, которую воспевающее поющее, реша. Что такое реша? Это тоже форма множественного числа. Как у нас в начале было с вами абзаца «слышаша» пастырие, а теперь пастырие реша. То есть глагол «рещи», «щи» отбросили, окончание «ша» прибавилось. Прошедшее время множественное число – совершенный вид. Значит, пастыри сначала услышали, а потом сказали. Да, мы понимаем, что глагол «реша» – это вот, как «рече Господь своим ученикам». Мы догадываемся, что это глагол, вот, то они сказали. Что же они сказали, воспевая Богородицу? Вот давайте теперь будем смотреть «радуйся», которые есть в этом икосе. Читать будем по парам и разбирать, потому что мы уже с вами видели, что и знаем хорошо, потому что акафист читаем часто и любим. Здесь радуйся, собранные в такие своеобразные параллельные пары. Итак, радуйся, Агнца и пастыря мати, радуйся, дворе словесных овец. Ну, радуйся, общее приветствие, мы как-то уже, по-моему, упоминали, что у греков слово «радуйся» означает приветствие, примерно так, как мы здороваемся, мы приветствуем кого-то, желаем здоровья, говорим «здравствуй» или «здравствуйте», а в греческой традиции вот, говорится «радуйся» или «радуйтесь». Так вот, приветствие такой Божьей Матери возглашают ангелы, говорят «радуйся Агнца и пастыря мати». Ну, мати нам форму понятна, то есть они матерью ее называют. Матерью кого? Агнца и пастыря. Только что у нас с вами вот в икосе, да, было, что они шли к нему яко к пастырю, а увидели его яко Агнца. И вот здесь в первом радуйся оба этих понятия, понимания, оба этих взгляда на Христа собрались воедино. Он и Агнец, и пастырь одновременно. «Радуйся дворе словесных овец». Дворе, звательная форма от слова «двор», так Матерь Божию тоже называют, да, называют пастухи, да, вот эти, которые пришли приветствовать Матерь Божию, дворе словесных овец. Что такое двор для овец? Ну, это защита какая-то, да, вот где-то пасли их там в горах, может быть, или в долине, да, а потом пригнали во двор. И там уже, когда пришли овечки, они уже знают, что там ограда, и там безопасно, да, и там, так сказать, ну, если полезет какой-то волк, там есть охранные собаки, собаки-охранники, или там стоят какие-то еще сторожа. Вот, то есть двор – это некая ограда, да, где, как бы мы сказали, где чувствуют себя овечки защищенными. И вот Матерь Божия, она нам такая, как ограда дана, да. Даже, знаете, есть такая иконография Божьей Матери, когда она стоит в рост, воздев свои руки в молитве, да, и у нее есть такое, у этой иконографии название «Матерь Божия, Пресвятая Богородица, нерушимая стена». Да, вот, например, в Киеве, в соборе, да, там изображена как раз Матерь Божия, у нее вот там такое название «Пресвятая Богородица, нерушимая стена», «Аранта», «молящаяся», значит, по-гречески, «нерушимая стена». И вот здесь она не стеной названа, а двором, да, вот как раз такой оградой для словесных овец. Это все понятно, вроде бы, дворе для овец, а что ж такое словесные овцы? Словесные – это значит духовные. Духовные, да, духовные. Иногда это переводят как разумные, но точнее было бы сказать, что это именно вот духовные. То есть те, для которых вот понятие о слове, да, или о логосе по-гречески, это нечто большее. Вот слово, да, как богословский термин, это нечто большее, чем просто наши какие-то слова, которые вот мы говорим там просто так в обиходе. Да. Это именно смысл какой-то, да, Божья мудрость, так можно сказать. Ну, много можно приводить примеров. Так вот, словесные овцы – это овцы, которые не просто такие телесные, а именно духовные. Духовные.
Но при апроксимации это относится к любому человеку. Господь сказал, не хлебом единым жив будет человек. Так что словесные овцы – это все мы, наверное. верно?
Конечно, конечно. Вот именно речь идет не об овечках, которых пастут обычные пастухи, а именно о людях. Именно о людях. То есть это духовные овцы, вот те, которые несут в себе дух, да, да, несут в себе частицу Духа Божия. Да,
и питаются словом.
Да, 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 питаются словом. У нас, почему я так говорю про это, потому что, вот помните, у Грибоедова там, когда Чацкий говорит про Молчалина, там, дойдет до степеней известных, ведь нынче любит бессловесных, да, и вот это Грибоедов писал в первой четверти XIX века, в начале даже XIX века, и тогда уже слово «бессловесный» понималось как, ну, который не может за себя постоять, который такой вот, понятно, предпочитает молчать, чтобы не случалось, да, а на самом деле, не на самом деле, а по-церковно-славянски «бессловесный» – это именно, вот, может быть, так животное названо, да, то есть тот, в ком нет духа, да, как есть вот дух, да, вдунутый нам Господом, да, вот как есть в человеке. То есть мы овцы словесные, да, мы как люди, а овечки, которые пасутся на лугу, они бессловесные. Не потому, что они говорить не умеют, они же как-то разговаривают. И пастух ними может их, так сказать, уговорить что-то сделать. Да? У них есть своя речь, сигнальная система, как говорят филологи, но у них вот нет этого человеческого духа, да, который Господь даровал только человеку. Да. Вот поэтому, когда говорится о словесных овцах, речь идет о людях. Идем дальше. «Радуйся невидимых врагов мучение, радуйся райских дверей отверзение». Вот такая замечательная пара. Да? Мы видим, что в конце рифма возникает мучение и отверзение. Кстати, интересно, что в греческом вот, варианте, в греческом акафисте, в греческом варианте акафиста, там почти все строки рифмуются, более того, рифмуются слова еще внутри, там очень интересно, да, вот такая рифма, поэтому...
Ну, у нас переводчик старался, да, ставил такую задачу тоже.
Да, у нас переводчик старался, и эти рифмы часто мы видим, да, вот они, может быть, не такие вот четкие и регулярные, как мы привыкли в поэзии XIX века, да, но все равно мы чувствуем здесь такие вот созвучия, которые возникают, конечно. Ну, а смысл здесь, пожалуй, если кого-то спросить, наверное, трудно здесь не будет. Невидимых врагов мучение. О ком идет речь? О каких таких невидимых врагах? Ну, о бесах, да, так. Так, сразу, если так понять, да, не тех, кто от нас там спрятался где-то такой за стеной. Вот понятно, кто. Значит, Матерь Божия, она так противостоит, вот нерушимая стена, двор словесных овец, да, так противостоит, что вот эти враги замучаются на нас нападать, да, вот поэтому она мучение невидимых врагов. Райских дверей отверзение. Отверзение, понятно, отверзать, открывать, то есть она, Матерь Божия, она называется открытием, открыванием райских дверей. То есть она дала нам возможность, дала человеку возможность опять вернуться в рай. Да? Сын Божий пришел с небесе, воплотившись через Матерь Божию. Она послужила тайне нашего спасения. Нашего спасения. То есть благодаря ей мы опять можем войти в рай. Не прямой, конечно, дорогой, тесными вратами, да, но можем, благодаря вот Матери Божией. Поэтому она названа «Райских дверей отверзения». Идем дальше. «Радуйся, яко небесная, срадуется земным, радуйся, яко земная, сликовствует небесным». О чем здесь речь? «Радуйся, яко», ну, это «ибо», да, «ибо», или «потому что», совсем уж на таком разговорном языке. «Радуйся, ибо небесная срадуются земным». Когда мы смотрим на сказуемое «срадуются», мы понимаем, что это множественное число. Да, «срадуются». Значит, наверное, «небесное» – это тоже множественное число. Да? Совершенно верно. «Небесное» – это средний род, множественное число. То есть все небесное, все, что на небесах. Вот это все вместе, да, все небесное «срадуется земному». Напомню, что в славянском языке, в церковно-славянском, абстрактные понятия обозначаются средним родом множественного числа. Мы в нашем обиходном языке говорим так: все небесное, все земное, все хорошее, все страшное, да, все приятное или все самое неприятное. А по-славянски всегда множественное число среднего рода. Поэтому не сказано «небесное срадуется земному», а сказано «небесное срадуются земным». То есть все, что на небе, радуется вместе с тем, что на земле. Да? Потому что почему? А потому что Матерь Божия, она соединила небеса, небесное с земным, да, в ней, через нее, благодаря вот ее согласию на волю Божию, да, воплотиться смог Господь, да, соединился, соединив во Христе и божеское, и человеческое, он совершенный Бог, совершенный человек. Поэтому небесное срадуется земным. А вторая строчка такая: «Яко земная сликовствуют небесным». Да? Как бы перекрестно сказано, то небесное радовалось вместе с земным, а теперь, наоборот, земное ликовствует вместе с небесным. Ну, тоже во множественном числе не земное, а земная, тоже средний род, множественное число, значит, все земное, земная, сликовствуют, видим, что сказуемое во множественном числе сликовствуют небесным. Что значит сликовствует? Здесь корень какой? Лик. Да? А что такое лик? Когда вот берете вы богослужебные книги, и там, скажем, идет Евтинья, там диакон там говорит: «Миром Господу помолимся», и написано «Лик, Господи помилуй». Лик – это значит хор, да, или даже хоровод. Хоровод, вот наш словечко такое русское, оно как раз от греческого слова «хор». Знаете, светильник бывает такой в храме, круглый, хорос называется. Вот именно такой круглый, как хоровод. Так вот, все земное сликовствует вместе с небесными, ликовствует. То есть и поет вместе, как лик, как клирос, да, поет. И даже танцует, как хоровод водит, да, такой празднует. То есть, и у нас есть такой...
Я бы еще обратил внимание на время. Время настоящее, да. Обратите внимание. Да, да, то да, есть, да. Небесные уже ликовствуют, а мы только присоединяемся, мы сликовствуем.
А они, небесное, срадуются земным, там тоже сорадуются земным, а небесное сликовствует небесным. Все вместе и в настоящем времени, да, в настоящем времени. Хорошо, что вы это заметили. Вот, вот когда вот мы так внимательно читаем, мы даже на время, когда начинаем обращать внимание, мы видим, как это написано. А это, оказывается, сейчас происходит, а не когда-то в незапамятные времена. «Яко земная сликовствует небесным». То есть поют и даже вместе хоровод водят. Да? Так, идем дальше. «Радуйся, апостолов, немолчная уста». Сейчас можно еще я вернусь немножко, да? Да, сейчас вот еще сликовствует. Здесь, конечно, есть смысл такой еще, что ликуют. У нас же есть это слово, да? Ликовать, то есть как-то необыкновенно просто радоваться, да? Но этот смысл вот, когда читаешь, сразу вроде бы как понятен. Я вот стараюсь еще добавлять смыслов, да, чтобы глубже у вас так разнообразнее впечатление получалось. Идем дальше. Следующие строчки. «Радуйся, апостолов, немолчная уста». «Радуйся, страстотерпцев, непобедимая дерзости». Опять здесь Матерь Божия сначала названа чем? Устами апостолов, причем немолчными устами. Значит, уста – это множественное число, да, вот уста, поэтому прилагательное «немолчная» стоит тоже средний род множественного числа. «Немолчные уста», то есть которые не молчат, «немолчные уста апостолов». Почему так сказано? Ну, апостолы мы знаем, вот сейчас как раз переживаем момент такой, да, когда после Троицы, да, после Троицы апостолы, исполнившись Святого Духа, пойдут на проповедь. То есть главная такая задача, которую дал Господь апостолам, как и проповедовать. То есть они Божьи уста, да, они должны немолчно проповедовать и проповедовать. И апостолы передали эту благодать уже нашим епископам, которые вот по преемству поставляют других епископов и священников, и вот наше священство и епископство проповедует, да, о Господе. Вот поэтому, поскольку Матерь Божия, да, она тоже находилась в этот момент, в момент сошествия Святого Духа на апостолов, тоже была в этой горнице Сионской, и вот так, как бы, получается, что образно, можно сказать, что причисляет Матерь Божию тоже к апостолам, да, к апостолам гимнограф, называя ее устами немолчными апостолов. И вторая строчка: «Радуйся, непобедимая дерзости страстотерпцев». Да? Здесь слово «дерзость» стоит в звательном падеже «дерзости». Что такое дерзость? Ну, у нас в обиходном языке это когда кто-то ведет себя не очень хорошо, он дерзкий, говорим, человек. Вот за дерзость там кого-то ребенка можно даже наказать, например. А по-славянски дерзость – это то, что, наверное, мы бы сказали дерзновение. То есть какая-то такая вот благодатная смелость, которая вот как раз хороша. А вот почему, например, здесь не поставить было бы слово «дерзновение»? А знаете, наверное, почему? Потому что в этом икосе уже есть два раза такие пары, оканчивающиеся на «ние». Мучение, отверзение у нас уже было. И ниже будет утверждение, познание. И вот если будет все время одно и то же окончание, одна и та же рифма, будет скучновато.
Так
вот,
а в оригинале как?
А в оригинале там другие созвучия. Но вот я это почему обращаю внимание? Иногда бывает, форма акафистов кажется очень простой. И часто берутся за составление акафистов люди, которые не очень хорошо владеют словом. И вот там через каждую строчку «яка» и «яка», да, и в соседних строчках все там «ание», «ение», там «ение», да, «ание». И получается немножко скучноватый текст. Да? А вот здесь переводчик, да, он не сказал «непобедимое дерзновение», сказал здесь «дерзости», так можно тоже по-славянски сказать. Вот для чего это вот могло быть сделано переводчиком. Другая, с другим суффиксом слово употреблено. Итак, Матерь Божия названа непобедимой дерзостью кого? Страстотерпцев. Кто такие страстотерпцы? Это те, кто претерпели страсти, то есть страдания. Да? Но это другое название мучеников. А иногда вот различают мучеников и страстотерпцев. Ну, вот, и есть даже такие споры. Вот царская семья у нас – страстотерпцы или мученики. Да, в календаре они названы страстотерпцами. Да? Там были для этого соображения, почему так сделали. Но если вы посмотрите службу, там царственные страстотерпцы мучениками называются, и церковь их и мучениками называет в своей гимнографии. Поэтому нужно быть просто более внимательными. Да, вот в календаре написано «страстотерпцы», а в общем-то церковь их как и мучеников почитает.
Наши зелоты говорят, что так названо для того, чтобы труднее было произносить и труднее было к ним молиться.
Николай Иванович, вот это я не знаю, для чего так труднее ли так молиться, страстотерпче Христов и целебниче Пантелеимоне. По-моему, замечательно поется, да, моли милостивого Бога, да прегрешения оставления подаст душам нашим. Не знаю, мне как-то выговаривается, когда к Пантелеимону обращаешься. Вот. А просто иногда люди упираются в какую-то вот одну деталь и говорят, это неправильно, почему страстотерпец, надо мучеником называть, да называют его церковь мучениками. Царя нашего Николая, всю их семью мучениками называет. Так что, дорогие слушатели, все у нас, все, слава Богу, да, надо только повнимательнее относиться к богослужебным текстам. Вот, и здесь страстотерпцев непобедимой дерзости, да, то есть вот наши мученики, да, наши, или по-другому, страстотерпцы, они шли действительно на страдания с дерзновением. Ведь это так вот каждому человеку представить себе, да, что вот кто-то, так сказать, смело берет и идет на какие-то страшные мучения, но это, может быть, только надо быть каким-то либо очень редкостно сильным человеком, может быть, не совсем здоровым, да, чтобы не понимать, потому что любой человек... Он всегда, так сказать, сомневается в том, а сможет ли он понести, да, потому что мы знаем, что иногда, очень часто, да, наше тело оказывается сильнее нас, и мы хотели сделать так, а не получается, да, вот. Поэтому здесь сказано, что вот это вот дерзновение страстотерпцев, оно непобедимое, а Господь им помогал, да, и именно поэтому они были непобедимы, не только Господь, а еще и Матерь Божия. Когда вспоминали наши святые, да, обращались к Богу, они обязательно обращались и к Матери Божией. И вот благодаря молитвам к ней, и вот мы сейчас тоже акафист с вами разбираем, это большая развернутая молитва, да, в честь Божией Матери, благодаря молитвам к ней, она, как наша заступница, как двор словесных овец, она, конечно, помогала людям, потому что своими силами очень часто невозможно сделать то, чего бы ты, может быть, даже и хотел добиться. Идем дальше. «Радуйся, твердые веры, утверждение, радуйся, светлое благодати, познание». Твердое вероутверждение. Ну, вроде бы все понятно, да? Вот Матерь Божия, она утверждает нашу веру. И она вот так твердо утверждает нашу веру. Понятно так? Понятно. Еще только скажу, что у слова «утверждение» есть в славянском языке, в церковнославянском, значение такое «основание». Основание, да, то есть она еще и основание. Не просто что-то она вот собой утверждает веру, она еще как бы основанием для веры является. Кстати, таким же вот основанием веры мы часто называем самого Христа. Замечательный есть такой эрмоз: утверждение на тя надеющихся, утверди, Господи, церковь, юже стяжал еси честною твоею кровью. Да, так вот, в данном случае мы вот именно основанием, да, церкви разумеем Христа. Это камень, на котором вот Господь основал свою церковь. И дальше идем. Светлое благодать и познание. Благодать и познание. Тоже все нам вроде бы понятно. Значит, мы через Божию Матерь познаем благодать Божию. Да? Светлое. Тоже вроде бы понятно. Я обращу внимание, кстати, что у нас иногда, знаете, когда пытаются перевести, переложить на русский язык, иногда светлое заменяет на ясное. Ясное познание благодати. Ясное благодать и познание. Можно так сказать. А у нас, кстати, и в русском языке, знаете, есть такие выражения: светит месяц, светит ясный, да, или ясный мой свет, да, там, или солнышко светит ясное. То есть вот этот вот светлый и ясный в наших песнях, да, светских даже, светских, причем разных эпох. Разных эпох, да, вот светит месяц, светит ясно, это старинная песня, а там солнышко светит ясно, это советская песня, да, и вот все равно вот этот образ, что свет, он всегда ясный, да, или свет дает ясность, если хотите, и вот поэтому это нам тоже в поэзии понятно, светлое благодать и познание, или по-другому ясное благодать и познание. И последняя пара: радуйся, ею же обнажися ад, радуйся, ею же облекохомся славою. Сначала мы говорим о Матери Божией, говорим радуйся, ею же, значит, та, которую, которую обнажися ад. Ад обнажися. Обнажись — это форма прошедшего времени, значит, обнажился ад. Радуйся, та, которой ад обнажился. Очень, мне кажется, глубокий образ, да, вот как бы ад, как средоточие, да, всего зла, он остался без каких-то одежд. То есть он показал свою сущность. Да? Ведь иногда мы же знаем, что зло может облечено быть в какую-то красивую обертку. Да? И вот это, оно привлекательным окажется. А так, если заглянешь, если снять вот эти вот, да, одежды, стащить, сбросить, обнажить, да, то, что внутри, мы иногда как раз увидим, что внутри-то прячется некое зло. Да? И вот Матерь Божия, да, называется таким человеком, который ад обнажился, показал свою, значит, сущность адскую.
Я думаю, может быть, это опять-таки имеется в виду сам день воскресения, когда Господь оставил ад пустым, а Господь, как росток из чрева Пречистой Богородицы, обнажил ад, лишил его своих узников.
Ну, можно и так. Почему нет? Знаете, вот в поэзии, да, когда мы читаем поэзию, возникает у вас какое-то свое по этому поводу развитие мысли, и так тоже можно сказать, да, да, и так тоже можно сказать. И, а вторая строчка: радуйся, ею же облекохомся славою. Облекохомся — что это за слово такое, что это за форма глагола? Окончание «хом» – это всегда окончание прошедшего времени, но первого лица множественного числа. То есть это мы. Мы облекохомся славою. Мы облеклись славою. Ад обнажился, а мы облеклись славою. Вот употреблены два глагола, таких антонимичных, то есть противоположных. Ад-то обнажился, да, показав свое нутро. А мы, например, мы наоборот, да, хотя мы понимаем, что мы иногда, так сказать, и не стоим милости Божией, да, что мы, может быть, грешные люди, но мы облеклись славою. То есть Матерь Божия прикрыла, как бы, да, благодаря ей наши грехи, даже наши несмертные, прикрылись, и мы вдруг оказались в славе, да, потому что через нее воплотился Господь, да, и даровал человеку возможность, да, вот, преодолеть свои грехи и опять облечься славой Божию. Смотрите, у того глагола «об» на жизнь, приставка «об», и здесь тоже приставка «об», а корень здесь какой? «Лек»? Нет, здесь корень, знаете, какой? «Влек», то есть мы «обвлекохомся славою». Это очень интересные такие глаголы, они и в славянском языке, и в русском, не только глаголы. Слова, у которых приставка «об», а корень начинается на «в». Начинался. Он очень часто, вот «б» буквочка или звучок съедает как бы «в», и это «в» исчезает. Как устроено слово «облако»? Облако – это то, что обволакивает, то есть это «обволако».
Ну, нашим слушателям понятен синоним «облачение».
Да, 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 «облачение» – это то, во что обвлекаются. «Облачение» можно «совлекать», да, и там мы это «в» услышим, «совлекать». Вот. И, ну, это, кстати, не только «облако» или «облачение», конечно, «область», «область», как она образовалась, это было «об». Власть. Поэтому в пасхальном Евангелии, помните, что тем, кто верует в Господа Иисуса Христа, даст им Бог область чадами Божьими быть, даст им власть, да, даст им возможность быть чадами Божьими. Или обычай, что это такое? Это обычай. Да, вот интересно так. Итак, значит, мы облеклись в славу, мы облекохомся славой благодаря Богородице. Ну вот, и последнее, завершающее, радуйся, радуйся, невеста, не невестная, обычный припев. А теперь мы послушаем этот икос и пойдем дальше.
Слышишь о пастыре ангелов, поющих плотское Христово пришествие, и текши, яко к пастырю, видят сего, яко агнца непорочного чрева Марии не упасшася, юже поющий реша. Радуйся, агнца и пастыря мати, радуйся, дворе словесных овет, радуйся, невидимых врагов мучения, радуйся, райских дверей отверзения, радуйся, яко небесное, с радуйся земным, радуйся, яко земная с ликовствует небесным, радуйся, апостолов немолчная уста, радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзости, радуйся, твердое вероутверждение, радуйся, светлая благодать и познание, радуйся, ей уже обнажися ад, радуйся, ей уже облекохомся славою, радуйся, невесту, не невестная.
Радуйся, невесту, не невестная.
Теперь у нас с вами по порядку идет кандак пятый. Но прежде чем мы будем разбирать этот кандак и еще несколько, здесь еще один икос и кандак, мы попросим Николая Владимировича прочесть нам уже из Евангелия от Матфея кусочек.
Евангелие от Матфея из главы 2. «И Иисус уже, рождшуся в Вифлееме иудейским, во дни Ирода царя, се волсви от восток приидоши в Иерусалим глаголюще». Где есть рождейся царь иудейский? Видихом бы звезду его на востоце, и приидохом поклонитесь ему. Слышав же Ирод царь, смутися, и вся Иерусалима с ним, и собрав вся первосвященники и книжники людские, вопрошаши от них, где Христос рождается? Они же рекоши ему, в Вифлееме иудейстим. Так обо писано есть пророком, и ты, Вифлееме, земле Иудова, ничем же меньше еси во владыках Иудовых. Из тебе бо изыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод тай призвал волхвы, и, испытавши от них время явлившиеся звезды, и послав их в Вифлеем, рече, «Шедше, испытайте, известно о отрочати, их даже обрящите, возвестите ми, якуда и аз, шед, поклонюсь ему». Они же, послушавши царя, идоши,
и се звезда, юже видишь на востоце, идяше пред ними, донде же пришедше ста верху, иде же бе отрача. Видевши же звезду, возрадовавшися радостью велию зело, и пришедши в храмину, видеше отрача с Мариею, матерью его, и падше поклонишеся ему. И отверзше сокровище своя, принесоши ему дары, злато и ливан и смирну. И весть приемши во сне, не возвратитесь к Ироду иным путем от Идоша во страну свою.
Это Евангелие от Матфея было из главы 2, первые 12 стихов, с 1 по 12. Это начало 3 по-церковному. Оно читается у нас всегда на 6-м часе в Навечере, накануне Рождества, и на литургии, на самой литургии, на Рождество Христово. И мы с вами как будто вот снова переживаем Рождество, да, читая сегодня вот эти строки Акафиста. Ну, давайте теперь читать непосредственно Кандак 5. Читаем. «Богатечную звезду, узревше волсви, тая последовавша зари, и яко светильник держащию, тою испытаху крепкого царя, и достигши непостижимого, возрадовавшися ему вопиюще. Аллилуйя!» Итак, где здесь у нас подлежащее ищем, да? А вот оно, волсви. Волсви. Кто такие волсви? А это волхвы. А вот они, помните, как у нас дева дней с присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырями словословят, волсви же со звездою путешествует, нас буради родись от рача млада, привечный Бог. Вот эта форма волсви нам в Кандаке Рождества встречается, и поэтому мы легко догадываемся, что волсви – это волхвы, так по-славянски немножко изменяются звуки, но форма нам привычная. Так вот, волхвы, да, узревше богатечную звезду, узревше, суффикс «вш» говорит о прошедшем времени, то есть они узрев, а окончание «е» говорит, что это множественное число здесь, значит, причастие в прошедшем времени во множественном числе. Волхвы узрев, узревше по-славянски, что же они узрели? Богатечную звезду. Ну, звезда, понятно, вот рождественская звезда, что значит «боготечная», то есть движимая Богом. Она течет, спешит, бежит, движется эта звезда Богом. Боготечная, богодвижимая, да, движимая Богом звезда. Волхвы, узревши богатечную звезду, что они сделали? Они последоваша. Последоваша, окончание ша, множественное число, прошедшее время, совершенный вид. Последовали, последовали чему? Тая зари. Тая, значит, это ее, вот этой звезды, ее этой звезды чему? Зари. Заря – это сияние. Да, вот мы даже, когда говорим, у нас есть понятие «вечерняя заря» или «утренняя заря», да, когда вечером солнышко садится, остается только уже сияние на небе. Вот это заря. Или наоборот, оно собирается утром вставать на заре. Да, солнце еще не видно, а вот сияние от солнца уже из-за горизонта нам светит. Так вот, они последовали звезды этой сиянию. Последовали. Очень интересное тоже слово «следовать», да, они пошли как бы по следу. По следу нам понадобится еще это дальше, поэтому обращаю внимание, последовали, буквально по следу пошли. По следу этой звезды. «И яко светильник, держащею, тою испытаху крепкого царя». Что они сделали, волхвы, волсви наши? Они испытаху тою крепкого царя. А как они испытаху? Держащею яко светильник. Держащею яко светильник. Держаще, вот этот суффикс «ащ» говорит о том, что это причастие в настоящем времени. Вот держаще они держали при этом. Сначала они увидели, а потом держа, держа. Ю значит ее. Кого ее? Эту звезду. То есть держа ее как светильник, якосветильник. То есть восприняв и как бы взяв ее, так сказать, мысленно, да, как светильник, держащий ю звезду эту, якосветильник, тою испытаху крепкого царя. Ну, видимо, они как-то... Что значит испытаху? Испытаху, окончание, сначала на окончание посмотрим, вот это вот окончание аху, оно тоже говорит о множественном числе прошедшего времени, но продолжительном, таком несовершенном виде. То есть они искали, разыскивали даже с ее помощью, разыскивали с помощью этой звезды крепкого царя. Знаете, у нас есть такое слово хорошее в русском языке – следопыт. Вот они сначала последовали, последоваша, а потом разыскивали, испытаху. Вот такими следопытами выступили, да, вот эти волхвы, три волхва, тою испытаху, значит, разыскивали кого? Крепкого царя. Они же увидели звезду и стали искать царя, да, и даже к Ироду пришли, и его взволновали, потому что он понял, что какой-то другой царь рождается, и как бы власть у него не отнял. И вот они с ее помощью разыскивали крепкого царя, крепкого, мощного, сильного, здесь нам вроде бы все понятно. А дальше что сказано? «И достигше непостижимого, возрадовавшись ему вопиюще». И достигше, это даже как узревшее, увидев, значит, достигнув в данном случае, вот эти волхвы, множественное число, достигнув кого? Непостижимого. Смотрите, как интересно, да? Они, кто такой непостижимый? Тот, кого невозможно постигнуть, невозможно постигнуть или достигнуть, да? То есть они достигли недостижимого, можно даже приставочку мысленно поменять, они достигли недостижимого. Господь непостижим в своем величии, да? Вот мы не можем, так сказать, полностью его постигнуть, да? Мы люди, сознание наше конечное, а они вот пришли к нему. Такая своеобразная игра слов здесь, по идее.
Это специальный такой литературный каламбур.
Конечно, да, это такой, он по-гречески, но, естественно, в греческом языке он по-другому звучит, но там тоже есть такое противопоставление, что они достигли недостижимого, да, достигли, как бы постигли непостижимого. Можно даже и так сделать, поменять у словечку формы «достиг же» на «по». То есть постигше непостижимого. Мы, люди, можем постичь Бога благодаря родившемуся Христу. Мы можем постигнуть непостижимого. Когда нас спрашивают, как понять Бога, да, Христос сказал ученикам: «Я и Отец одно, види вы меня, видел Отца». Да? Вот, то есть вот если ты, Христос говорит, смотри на меня, да, делай, как я. Вот. Это вот, вот то, что я и Отец одно. Я много раз могу повторять эти слова, но вот когда нас просят, вот, какой Бог, чего Он от нас хочет? Вот Он нам, в Христе к нам пришел, да, то есть Христом к нам пришел, даже не в Христе, Христом к нам пришел, и мы вот, глядя на Христа, да, можем понять, да, чего от нас Бог хочет, какими мы должны быть. Так вот, можем постигнуть непостижимого. Как вот волхвы здесь сказано, они достигши непостижимого. И что они достигши непостижимого? Они что сделали? Возрадовавшися. Опять окончание «ша» говорит о том, что это прошедшее время, множественное число, совершенный вид. То есть они возрадовались. Достигнув непостижимого, они возрадовались, а дальше сказано, возрадовавшись ему вопиюще, аллилуйя. Возрадовавшись ему, то есть они ему обрадовались, вопиюще, аллилуйя. Или так, возрадовавшись, запятая, ему вопиюще, аллилуйя. Интересно, что в греческом варианте и во многих славянских текстах здесь даже не стоит запятая ни перед ему, ни после ему. Почему не стоит запятая? А потому что можно и так понять. Возрадовались ему, вопия, аллилуйя, или возрадовались, ему вопия аллилуйя. И так будет правильно. Значит, итак, они возрадовавшиеся ему вопиющие. Вопиющие – это причастие в настоящем времени во множественном числе. Вопиющие, то есть они много их волхвов, вопиющие аллилуйя. Что значит аллилуйя? Слава Богу, попросту говоря, да, слава Богу.
Богатечную звезду зревшего святой, последовавши зари, яко светильник держащую, то есть потаху крепкого царя, и достигши непостижимого, возрадовавшися ему пьюще. Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Прослушайте наше объявление. Вниманию слушателей в Ростове-на-Дону с 24 по 29 мая в Дон-Экспо-центр по благословению митрополита Ростовского Меркурия при поддержке правительства Ростовской области пройдет 11-я межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь». Впервые на ней представят икону «Живоносный источник», состоится научно-практическая конференция «Россия. Святая Земля», посвященная 135-летию Императорского православного палестинского общества. Вновь откроется интерактивная экспозиция «Уроки столетия», расширенная и дополненная. Традиционно на выставке будет православная литература, иконы, церковный утварь, ювелирные изделия. «Православная Русь» будет работать с 24 по 29 мая с 10 до 19. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок, код 863-268-7747. Повторяем, код 863-268-7747. Дорогие братья и сестры, приглашаем в павильон номер 2 «Сокольников», где с 23 по 29 мая пройдет 7-й международный православный фестиваль «Артас», в котором примут участие не только гости из-за рубежа, но и представители десятка регионов России. Тема фестиваля – «Путешествие к православию в Артасе». Каждый день фестиваля тематический. Одним из важных событий его станет специальная программа, посвященная одному из самых почитаемых в православной церкви святых, святителю Николаю Чудотворцу Мерликийских. Кроме того, будет представлена уникальная выставка фотографий, рассказывающая о современной жизни Русской Православной Церкви в регионах страны. Традиционно гости фестиваля смогут посетить выставку-ярмарку. Можно будет приобрести множество полезных товаров, подарков, сувениров для всей семьи. Вход на все мероприятия «Артаса» свободный. Часы работы фестиваля с 11 до 19, с 23 по 29 мая, 29 мая до 17 часов. Сокольники, павильон номер 2, от метро Сокольники до павильона 2, бесплатные маршрутные такси. Издательство «Ковчег», подвязающееся на ниве издания и распространения православной литературы уже более 20 лет, предлагает широкий ассортимент книг, брошюр, подарочных изданий. В настоящее время действуют скидки и акции. Все издания имеют гриф «Рекомендованы или допущены к распространению издательским советом Русской Православной Церкви». Адрес: Москва, Савеловский проезд, дом 8, корпус 2, книжная лавка. Проезд до станции метро Савеловская. Телефон для справок 8495-255-1608. Братья и сестры, по традиции, на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 мая в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест.дефис.нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, сайт крест.дефис.нн.ком. И телефон 8 800 555 65 23. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает к православным святыням Грузии с Ванетии с 6 по 13 июня и с 14 по 23 сентября на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Слушателям «Радонежа» скидка 10%. Телефон для справок 495-937-5791. Внимание слушателей Санкт-Петербурга. По благословению митрополита Санкт-Петербургского в Арсенофе 28 мая в Александро Невской лавре пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Приглашаем всех на праздник. Торжества начнутся в 17 часов с соборного молебна о трезвом возрождении России у Никольского храма Александра Невской лавры. Затем состоится крестный ход с иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша» по территории лавры. В 19 часов духовный праздничный концерт в синем зале епархиального управления. Приглашаем всех на праздник трезвости. Встреча 28 мая в 17 часов в Санкт-Петербурге у Никольского храма Александра Невской лавры.